единства, она актуальна. Актуальна вне зависимости от времени, вне зависимости от сообщества. Но в христианском сообществе эта тема особенно актуальна. И особенно она актуальна тогда, когда мы принимаем вечерю Господню, когда мы вспоминаем о том, о той заповеди, о которой уже сказал Руслан Иванович, о заповеди причастия, о заповеди хлебопреломления, о заповеди вечери Господней. И вот когда Христос готовился к этой заповеди, когда проходила вот эта вот вечеря, еще не состоялась сама заповедь, Христос учил учеников, он разговаривал с учениками. И вот что он говорил в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 21 стиха сказано так. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Смотрите, сколько раз повторяется вот это слово «едино», «единство». И это для Христа было очень важно. И Христос дал пример. И сегодня мы будем говорить об этом примере. Мы будем сегодня говорить о примере взаимоотношений внутри Троицы. Мы будем говорить о примере, который Христос дал, принеся жертву на Голгофе. И с другой стороны, праздник единства не случайно мы сегодня вспоминаем, потому что два дня назад, 4 ноября, праздновался государственный праздник, День народного единства. Это один из самых молодых праздников, который отмечается в России с 2005 года. Но этот праздник важен для народа, потому что народ любой страны, любого государства, также важно, чтобы он был единым. И это бывает непросто, это бывает очень, я бы даже сказал, тяжело, иногда даже трагически, но единство – это то, что объединяет людей и делает государство в том числе и могущественным. И вот мы помним, я думаю, что вот День Единства, который отмечается событие, когда в России закончилось так называемое смутное время, когда был период такого безвластия, когда не работали, например, силовые структуры, да, и невозможно было себя защитить, да, ни на дорогах, тебе могли в любой момент в твою лавку прийти ее разграбить, и ты никому не мог пожаловаться. То есть я имею в виду вот эту ситуацию с точки зрения простого человека. А с точки зрения государства проблема была в том, что не было единой власти. Власть менялась, приходили разные люди. В основном они приходили для того, чтобы свои какие-то интересы и своих выгод каких-то достигнуть. Но в конечном итоге их свергали, проливалась кровь, в том числе и тех, кто невиновен, и тех, кто часто попадался просто под горячую руку. И это вот около 13-15 лет был вот такой вот период очень тяжелый в нашей стране. И вот День народного единства – это праздник, который как раз напоминает о том, что важно, чтобы люди объединились вокруг доброй власти, и наступил мир, наступил порядок, и наступило такое благоденствие. Потому что когда есть раздоры, споры, то благоденствие очень трудно достигнуть. Очень трудно жить в раздрае. Это касается всего. Это касается и государства, это касается и города, это касается и семьи. Единство очень важно для того, чтобы люди понимали друг друга, чтобы люди жили совместно. Но единство очень трудно достигнуть. И когда мы... Так, но прежде чем еще сказать, продолжить вот обсуждать тему единства, в прошлое воскресенье был еще один праздник, который называется тоже День Единства, и который празднуют евангелисты-христиане-баптисты в последнее воскресенье октября. Это праздник День Единства, когда вспоминается об объединении евангелисты-христиан и баптистов в единый союз, который произошел в 1944 году. И это такой праздник именно баптистского братства. Ну и еще одно напоминание, вполне логичное, естественное, что единство это важно, и это то, что нам заповедал Христос. Поэтому сегодня не случайно, и еще и мы сегодня участвуем в заповеди Господней, в причастии, которое также очень тесно связано с единством, поэтому я сегодня предлагаю нам об этом поразмышлять. Итак, единство. Как трудно добиться единства, когда мы такие разные. Мы разные по внешности, мы разные по возрасту, мы разные по характеру, по привычкам, по каким-то внутренним убеждениям, каким-то, ну я не беру сейчас, вот мы христиане, понятно, но я, если брать шире, то в том числе и в стране, например, в нашей существует множество не только христианских конфессий, но и других вероисповеданий. И вот как найти, как быть едиными вот в таком разнообразии? Каждый человек уникален. У каждого человека, например, отпечатки пальцев, они уникальны, да? А лицо человека каждого, оно тоже уникально. Знаете, что сейчас, например, есть такая система, как FacePay, то есть можно по лицу заходить в метро. То есть можно свою карточку специально зарегистрировать, сфотографировать свое лицо и входить в метро, ничего никуда не прикладывая, а просто посмотреть в специальные сенсоры. Тебя метро узнает и тебя метро пропустит, если у тебя на карточке есть деньги. То есть это говорит о том, что каждое лицо, каждая черта человеческая, она уникальна. И как добиться единства вот в таком разнообразии? Тем не менее, вот несмотря на вот это вот разнообразие, да, мы живем все на одной планете, и нам на ней нужно жить, и это естественно, что мы на нем. Мы живем в одной стране, и мы живем в одном городе, вот здесь, в Москве, да. Мы живем в одном районе, да, вот я так сужаю, вот, иногда на одной лестничной площадке, и мы должны вместе как-то сосуществовать, как-то жить так, чтобы понимать друг друга, чтобы не ссориться, чтобы как-то, ну, поддерживать и помогать друг другу, потому что это естественная часть человеческой жизни. Аристотель в свое время говорил, город – это единство непохожих. Очень такое хорошее высказывание, которое четко может понять, может нам понять, дать понять, как вот жить в таком мегаполисе, как Москва. Сколько непохожих людей, но мы живем вместе. Мы живем в одном городе, пользуемся одними магазинами, одними тем же транспортом, одними теми же услугами. Да, мы разные, но мы вместе живем. И мы живем в мире, слава Богу. Далеко не все и не весь мир сегодня живет в мире, и мы тоже об этом знаем, и это тоже одна из таких печальных, ну, скажем так, характеристик современности. А почему современности? Да не только современности. Человечество гораздо меньше жило в периоды мира, чем в периоды войн. Большая часть истории человечества – это истории войн, истории конфликтов. Поэтому то, что мы сегодня живем в мирном единстве в этом большом городе, это огромное благословение, за которое мы должны быть благодарны Богу. Так было не всегда, так было не всегда здесь, так было не всегда в разных уголках мира. И слава Богу, мы сегодня живем в том уголке мира, где мир. И это большое благословение. А единство и мир – это очень взаимосвязанные понятия, которые, ну, даже трудно как-то иногда отделить друг от друга. А что же такое единство? Единство – это умение договариваться, умение приходить к определенному компромиссу, ну и умение жертвовать. Умение жертвовать своими интересами, своим временем, своим пространством. И умение жертвовать в том числе и своей свободой. Потому что, когда наша свобода начинает пересекаться со свободой другого человека, то если мы не найдем вот этот вот компромисс и вот не найдем вот те точки, в которых мы можем договориться и пройти спокойно, начнется война, начнется конфликт. И это тоже очень-очень важно. Но это непросто. Далеко не все люди договороспособны. Далеко не все люди умеют и хотят мира. Далеко не все люди умеют мирно жить. Они просто не научены этому. И вы знаете, я часто привожу примеры из водительской практики, потому что, это, поскольку сам водитель, то эти примеры достаточно яркие. Один очень такой профессиональный водитель, который является одним из таких не только водителей, но и преподавателей водительского искусства, он говорит так: хороший водитель не тот, кто хорошо водит машину, а хороший водитель и тот, не тот, кто хорошо водит машину и не делает ошибки, а хороший водитель — это тот, кто, не делая ошибки сам, исправляет ошибки других. И вот благодаря тому, что много водителей, которые исправляют ошибки других, движение каким-то образом может не застопориваться и продолжаться, потому что совершается много ошибок и много ситуаций, когда две машины попадают вот в такую ситуацию. Если один не проявит мудрость, то произойдет авария. Часто бывает, что оба не проявляют мудрости, вот тогда приходится, тогда происходят аварийные ситуации, аварии, большие и малые. Но вот благодаря тому, что много тех, кто профессиональный водитель, которые исправляют ошибки тех, кто их совершает, благодаря этому движение и продолжается. Этот же принцип работает и в жизни. Много людей, которые исправляют ошибки других, и благодаря их мудрости, благодаря их готовности, в том числе и договороспособности и так далее, все, что я перечислил выше, мир сохраняется. Сохраняется единство того общества, в котором мы живем. Знаете, еще такой момент. Зачастую люди не готовы объединяться за что-то, но готовы объединяться против чего-то. Ну, яркий пример, когда, например, нападает враг, то страна объединяется для того, чтобы дать ему отпор. Да? То есть люди объединяются против врага. Но, знаете, этот принцип объединения против кого-то очень часто используют мировые государства, когда придумывают врага. И вот этот вот искусственный враг, который объявляется, да, и причем это не обязательно должен быть враг, который находится за границами, это может быть враг внутри. То есть те, кого можно обвинить, того, кого можно всех собак спустить, как говорится, да, и вот он становится тем, из-за кого общество более или менее едино, но это единство, единство искусственное, это единство не то, о котором... которым учит нам Священное Писание, о котором говорил здесь Христос. Это единство против, оно очень зыбкое, и очень легко найти нового врага, против которого настроить общество, и только недавно ты был тем, вокруг кого собирался народ, объединялся, да, вот, а тут тебя объявили врагом, и ты все потерял, и стал еще и тем, кто пожинает вот эти вот плоды зла человеческого. Не просто это быть в единстве. Но мы сегодня немножко поговорили в целом о человечестве, но я предлагаю сегодня говорить не в целом о человечестве, а говорить о христианском сообществе. Потому что Христос – это то, что вот сказал, то, что мы вначале прочитали, это было сказано ученикам, апостолам. Да, это записано в Евангелии, но это сказано для того, чтобы, сказано апостолам, для того, чтобы в дальнейшем эту историю читали, познавали, понимали и пребывали в этих истинах люди, христиане. Но знаете, если мы изучим историю христианства, то придем к одному очень, не знаю, удивительному ли, но странному выводу. Практически вся история христианства – это история расколов и разделений. То есть, казалось бы, Христос говорит, да будет все едино, а христианское сообщество в течение всей истории ссорилось, делилось, и многие христиане не готовы разговаривать с другими христианами. Многие христиане предают анафеме других христиан. А что такое предание анафеме? Это проклятие. То есть люди не готовы даже принять своих по вере. Я уже не говорю о том, чтобы принимать то общество, в котором живут. И зачастую бывает так, они готовы принять чужеверцев, иноверцев больше, чем своих по вере, которые немножко не так исповедуют ту веру, которую исповедуют они же. Получается странная ситуация, но она очень часто встречается в истории. Человечество не умеет быть единым. И христианство не умеет быть единым. Но в то же время христианство продолжает жить. И в то же время христианство продолжает развиваться и число христиан растет, и Господь использует церковь для того, чтобы люди познавали Его. В конце мы немножко еще обратимся к этой теме, и, может быть, вот в этом разнообразии увидим какое-то позитивное зерно. Но давайте сейчас мы вспомним еще, что у нас есть пример и эталон. У нас есть пример Христос, и эталон – это взаимоотношения внутри Троицы. Это отношения, которые, они пребывают в единстве. Они соглашаются, к примеру, помните, когда Христос молился в Гефсимании? Было очень тяжело, и это была ситуация, когда он был на грани того, чтобы отказаться, ну, по крайней мере, в словах, которые он произносил, он на грани был того, чтобы отказаться от той миссии, с которой он пришел на эту землю. Вот. Но в конечном итоге он говорит: «Господи, Отче, да будет воля Твоя, а не моя». То есть он отдает волю, понимая то, что в данном случае не его воля должна реализоваться, не его страхи, боль, ужас, в котором пребывал Христос перед вот этими страстными событиями, но как угодно Отцу Небесному. И вот эта логика и это внутреннее единство в понимании целей, в реализации целей, оно есть в Троице, и оно должно быть для нас примером. Давайте мы прочитаем еще один отрывочек из первого послания Петра, 3 глава, 8 стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры. Вот смотрите, здесь в этом списке, в списке добродетелей, первым стоит единомысленный. Вот это главный формат единства, когда люди единомысленны, думают одинаково. Вот, знаете, в такую, такая своего рода гармония создается, когда люди, собравшиеся вот здесь в зале, мы думаем одинаково, мы единомысленны. И это сила. И это действительно сила, сила Божья, потому что Господь эти мысли дает, мы их принимаем, и мы в этом едины. А дальше смотрите, какие здесь возникают следующие добродетели, такие характеристики, которыми вот это сообщество должно обладать. Не просто быть единомысленными, красивое слово, красиво звучит, красиво я себе его присваиваю, а дальше сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры. Очень интересные. Ну, сострадательные это какие люди? Это которые сострадают, то есть страдают вместе. То есть они готовы на себя принимать какие-то печали, неприятности других людей, вместе переживать. Это очень важно. Это очень не хватает. Очень часто человек в каких-то печальных обстоятельствах остается один. Вот. Потому что с человеком хорошо и интересно, когда ему весело и хорошо. Когда, особенно когда у него еще какая-нибудь, ну, например, профессия, которая может принести мне пользу, мне какое-то продвижение, вот тогда мне хорошо дружить, веселиться и быть единомысленным с этим человеком. Но когда этому человеку надо сострадать, то не очень хочется, лень. Как-то, ну, это что же требует определенных усилий, иногда и вложений. Поэтому сострадать непросто. Братолюбивы, любить братьев, ну, любить ближних фактически. Тоже это не просто, хочется больше любить себя, хочется больше делать для себя или ну, любить очень узкий круг. А братолюбие этот круг расширяет как минимум до величины христианской общины, а как максимум вообще всего христианского сообщества. Милосердие. Ну, милое сердце, оно подразумевает и помощь, как физическую, так и материальную. То есть проявление, это с одной стороны проявление сострадания, а с другой стороны это уже такое действенное сострадание. Вот, это то, когда человек начинает помогать, а не просто сострадать. Хотя то и другое важно. Дружелюбный, да, тоже. Знаете, можно сострадать или быть милосердными, но с таким выражением лица, что хочется этого человека просто выгнать. Ну вот бывает так, но это не только, конечно, выражение лица. Дружелюбие это в принципе умение себя показать так, чтобы людям было с тобой приятно, чтобы людям было с тобой тепло, чтобы люди, рядом с тобой находящиеся, получали от тебя позитив. Вот. И это очень важно. Важно уметь. И еще очень интересный такой момент – смиренно мудрые. Вот это сочетание смирения и мудрости, оно иногда кажется как вот сочетать воду и подсолнечное масло, что несоединимое. Ну как же там мудрость, да? И смирение. Человек, когда становится мудрым, да, то знания они надмевают часто, да. То есть, ну, по крайней мере, в нашем таком повседневном сознании, чем я умнее, тем я выше других людей. Но истинная мудрость, она заключается в совсем другом. Она сначала в какой-то момент, может быть, способствует возвышению, когда ты понимаешь, что ты знаешь больше. А потом, когда человек начинает мудрость свою развивать, ну, во-первых, он начинает понимать, что, как говорил один ученый, я знаю то, что я ничего не знаю. То есть он начинает осознавать, что его мудрость это капля в море великой, всесильной, и вселенской мудрости, мудрости Божьей. Вот. А во-вторых, он начинает понимать, что мудрость – это не та добродетель, которой нужно гордиться, но это то, что можно применять для того, чтобы помогать людям. Мудрость должна служить людям. И это приводит к смирению, и вот эту смиренно-мудрию, когда человек добился каких-то успехов именно вот в таком в интеллектуальном труде, в интеллектуальном развитии, и пришел к тому, чтобы этот свой труд использовать для того, чтобы помогать людям. Это очень важно и это очень трудно. Потому что, еще раз говорю, мудрость, она часто возвышает. И зачастую человек, который получает знания, ну опять же, человеческая мудрость, да, она возвышает. Человек, который получает знания, зачастую себя видит выше других. Но вот главное, чтобы вот этот этап пройти и вот осознать и прийти именно к смиренномудрию. Кстати, вот сейчас вспомнил слово «дружелюбный», да, вот есть такое хорошее русское слово «обаятельный». Вот человек, с которым, вот на него посмотришь, да, и сразу настроение поднимается. Вот ты пообщался с человеком, и вроде бы ничего вы такого друг другу не сказали особого, но вот посмотрел и сразу улыбаешься, сразу радость, главное, приятно с этим человеком. Вот таким вот человеком является человек дружелюбный. Ну и вот теперь мы пришли к, это так сказать, разгонный такой был отрывочек из Священного Писания, скажем так, начальный. А сейчас мы прочитаем достаточно большой отрывок из Священного Писания, который записан в другом послании. Вот смотрите, интересно. Мы говорили о Иоанна, это то, что говорил Христос, о единстве, да? В 1 Петра мы видим о том, что говорит апостол Петр о единстве, и насколько это взаимоблизкие понятия, да? То, о чем говорит Христос, и то, о чем говорит Петр. А сейчас посмотрим, а что говорит об этом Павел? И мы увидим, насколько это близко все, насколько эти истины вот разными и Христом, и разными апостолами, насколько они близко понимаются, насколько они глубокие. Давайте мы прочитаем Филиппийцам 2 глава сначала, с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада в любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, и ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, или по но по смиренномудрию. Почитайте друг друга выше себя. Не думайте о себе каждый. Не думайте о себе, только каждый заботься, но и каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и став по виду как человек, смирил себя, быв послушным и даже до смерти, и до смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса склонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Вот такие интересные и важные слова. Вот такая интересная и даже, может, где-то удивительная параллель, как апостол, говоря о нас, о нашей повседневной жизни, переходит к тому, что сделал Христос. И какие выводы мы можем сделать из того, что сделал Христос. И как это может и должно влиять на нас. Итак, мы прочитали этот отрывок. Давайте мы теперь его разберем, как говорится, по косточкам, по частям. Вот смотрите, здесь интересно, апостол Павел построил это предложение, которое несколько таких тезисов начинается со слова «если». «Если есть какое». «Если есть какое». 3 раза повторяется, даже 4 раза повторяется этот тезис. «Если есть какое утешение во Христе, отрада любви, общение духа, милосердие и сострадательность, то». То есть, вот и когда есть «если», обязательно должно быть то, это как бы вывод из этого, да? Вот если есть утешение во Христе, отрада любви, общение духа, милосердие, сострадание, то дополните мою радость, имейте одни мысли и одну любовь, будьте единодушны и единомысленны. То есть, если есть утешение какое, ну, здесь даже немножко, знаете, так вот, немножко он как бы принижает для того, чтобы показать, насколько это высоко. Ну, это такой литературный ход. Если есть какое утешение во Христе, да, не надо, мы бы можем сказать, что есть огромное утешение во Христе, да, но здесь специально апостол вот так вот чуть-чуть как бы принижает для того, чтобы нас заставить задуматься и зацепиться. Знаете, иногда специально говорят какую-то фразу, которая так немножко цепляет, даже где-то немножко коробит. Ну как же так, ну, надо же об этом говорить более пафосно, да? А здесь вот этот пафос, он снижает апостол Павел для того, чтобы мы об этом серьезно задумались. Итак, если мы утешаемся во Христе, если мы находим отраду в любви, если у нас есть общение Святого Духа и милосердие, и сострадательность, смотрите, как это близко к тем характеристикам, которые были у апостола Петра. Сострадательный, братолюбивый, милосердный, дружелюбный, смиренно-мудрый. Правильно? Кстати, смиренно-мудрее дальше будет тоже. И вот здесь говорится продолжение. То вы имеете одни мысли, то есть у вас должно быть единство. Единство в любви. То есть имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Знаете, я эту проповедь назвал «Единство в любви». И мы знаем, что Бог есть любовь. И единство внутри Троицы – это единство, построенное на любви. Это единство, которое без любви существовать не может и не должно, и оно по сути – любовь. Любовь все объединяет, любовь превращает это в единое целое. Любовь Троицу превращает в единый организм. Именно на любви все построено. То же самое должно быть и у нас. Да, мы разные. Да, у нас разные характеры, мы разные по возрасту, по силе, иногда по грамотности, иногда еще по каким-то параметрам мы разные люди, но мы во Христе едины, потому что во Христе мы имеем Божью любовь, которая дает нам возможность быть единодушными и единомысленными. И приводит нас к тому, что мы имеем утешение во Христе. Опять же, отраду в той же любви, которую получаем от Бога. И общение Духа, ну и милосердие, сострадательность – это то, что является выводами из этих всех благодетелей. То есть это то, что мы, естественно, получаем. Итак, давайте дальше читаем. Будьте единодушны и единомысленны и ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Интересное слово «любопрение». Вы когда-нибудь задумывались, что означает это слово? Ну вот любовь, понятно, да, что? А прение? Вот когда происходит судебное заседание, то происходит прение сторон. То есть такое дискуссия, аргументирование. Ну, по-другому можно назвать другой смысл этого слова, тоже близкий, спор. Когда люди, знаете, очень часто люди любят поспорить только ради того, чтобы поспорить. Вот любят просто подискутировать ради того, чтобы подискутировать. Просто, ну, заниматься словоблудием. Вот это и есть, вот это вот любопрение. Другой его такой синоним – словоблудие, когда человек не ставит какой-то определенной цели, но вот лишь бы поболтать, лишь бы, или бы что-то заговорить. Знаете, вот иногда бывает, что, особенно вот некоторые люди говорят, что в органах власти бывает так, что какую-то тему подняли, да, вот, актуальную, важную, а потом ее заговорили, то есть начали разные аргументы приводить, вот, и дальше оказывалось, что авось и ныне там. Хотя вроде обсуждали, вроде там заседания проводили, встречи разные, все. Вот это как раз было такое любопрение. Ну и второе, тщеславие. А что такое тщеславие? Задумались, что это? Оно тоже из двух слов состоит. Ну, слово слава, это понятно, да? А тщетность. А что такое тщетный? Мы сегодня редко используем это слово. А переводя на современный русский язык, это зря. Тщетно – это зря. То есть, зря славный. То есть, ты не достоин славы, а славу получаешь или хочешь получать, или желаешь. То есть, у тебя оснований для этого нету, а ты этого хочешь. Помните, некоторое время назад мы говорили о прославлении Божьем. И мы говорили о том, что Бог достоин прославления. И, кстати, здесь говорится, что Христос не почитал хищением быть равным Богу, да? То есть Христос достоин той славы, которую Он требует от нас, которая естественно. Для чего Бог сотворил человека? Для славы своей, для того, чтобы получить эту славу, которую Он достоин. А что делает человек? Ну, есть люди, достойные славы в определенных, например, люди, совершившие подвиг какой-то определенный. Вы знаете, очень часто люди, которые совершили подвиг, они настолько бывают скромными, что они как-то даже стесняются вот то, чего они по праву должны получить. А вот те, кто пытается себя как-то продвинуть, да, то и подвиг могут себе придумать или его раздуть так, чтобы вот тебя похвалили, тебя подняли на пьедестал, да, чтобы ты был впереди всех, чтобы твое имя звучало. Вот. И вот это тщеславие. Итак, вот любопрение, это болтовня и желание тщетной славы, то есть желание славы тогда, когда ты ее недостоин. И вот это то, что не надо делать, это не должно быть основанием для каких-то вещей. Зачастую люди подменяют, говоря о духовном, а на самом деле, если копнуть, то их основанием являются такие приземленные моменты, которые совершенно не имеют отношения к той духовной реальности, которую они пытаются продвигать, кажется, своей жизнью. И зачастую человек строит из себя. Знаете, есть такое очень хорошее слово «святоша». Вот, то есть, когда человек строит из себя святого, ну, это вот как раз то лицемерие, которое критиковал Христос, когда общался, например, с фарисеями, да, вот, и много-много вот таких вот моментов в человеке есть, когда человек одно подменяет другим. Вот здесь как раз апостол Павел выступает против этой подмены и Видите, вот что он противоставляет? Смиренномудрие. То, о чем мы уже говорили, о чем говорил апостол Петр, да? То есть вот это любопрение и тщеславие Христос, апостол Павел противопоставляет истинной добродетели, смиренномудрию. Когда человек становится мудрым, когда, казалось бы, у него есть основания получить определенный объем славы, которую он заработал своим умом, да, то есть он такой умный, он такой развитый интеллектуально, он выше всех, да, а он вдруг становится смиренным. И вот эта вот мудрость, это то, что дает Господь, это дар Божий на самом деле. Самому человеку зачастую этого не достичь, и только когда человек обращается к Богу, просит у Бога мудрости, Бог дает, и дает именно такую мудрость. Именно такую смиренную мудрость. Вот такая смиренная мудрость, это действительно мудрость с большой буквы. Это не та мудрость человеческая, о которой, например, апостол Иаков говорит в своем послании. Он много говорит и о Божьей мудрости, и о мудрости человеческой. Он противопоставляет и четко дает характеристики, чем они отличаются. Так вот, смиренно-мудрие – это мудрость Божья. И почитайте другого высшим себя. То есть вот как это противоположно тщеславию, да? Когда я ставлю другого выше себя. Это то, что сделал Христос, когда пошел на Голгофу. И дальше, но каждый заботится не о себе только, каждый заботится, но и каждый о других. Тоже очень интересный момент. Здесь отдается должное, что для человека, естественно, для себя делать добро. Если человек для себя не будет делать добра и будет только лишь помогать другим, а о себе совсем заботиться не будет, это тоже неправильно. Потому что у него очень быстро иссякнут силы, и он станет рабом той добродетели, которую он делает, а себя он будет просто уничтожать. Поэтому здесь четко сказано, что заботься о себе. Здесь это как поручение можно, но не только о себе, но и о других. А у нас либо человек перестает заботиться о себе, забрасывает себя, и это тоже проблема, это тоже неправильно, когда человек становится абсолютно безотказным, теряет здоровье, теряет силы, ему садятся на голову родные, близкие, знакомые, все знают, что он не может отказать, и превращается в такую лошадь. Не заботьтесь о себе. А здесь четко говорится, не только о себе заботься, но и о других. То есть соблюдай баланс, соблюдай мудрость. И в этом твоя вот эта вот мудрость, смиренно-мудрие твое. И дальше, ибо так как, да? Ибо дальше описывается то, что сделал Христос. И как это коррелируется, соединяется с нами. Христос сделал, у нас должны быть те же чувствования. То есть мы должны пережить то, что пережил Христос. Вот так живя, да, это не просто так жить. Вот как здесь описано, это не просто. Это даже где-то и неестественно. Потому что хочется быть тщеславным, не хочется быть смиренным. Это заложено в греховной природе человека. И человеку постоянно приходится находиться в борьбе. Это нормально, и это нужно принимать и понимать, что вот эта борьба, она есть, она будет, и это вся наша земная жизнь, она в этой борьбе заключается. Но иногда так ощущается, что, видите, вот здесь говорится тщеславие, да, что мы себя лишаем всего, и здесь, и люди многие не хотят обращаться в христианство, потому что понимают, что это правильно, это мудрость, это Божья любовь, но я не хочу потерять свободу. Я не хочу сейчас превратиться в какого-то человека мрачного, как вот стереотипно, да, зачастую воспринимаются люди верующими. Или человека, которому а то нельзя, пить нельзя, курить нельзя. Да нет, я лучше попью, покурю, вот, а перед смертью что-нибудь там скажу Богу и вот уверую. Но Это простой путь, это широкая дорога, которой многие идут и пытаются славу получить здесь, сейчас. А когда человек идет, причем славу какую? Славу земную, которая совершенно не имеет, тоже мы, если почитаем про земную славу в Священном Писании, мы видим, что это как трава, которая высыхает, как бурьян, который вырастает, который нужно полоть. То есть это совершенно не та ценность, которой мы зачастую в своем сознании это представляем, да, вот какой-то такой ценности. Нет, это не ценность, это то, что исчезает. И как быстро человеку похвалили, знаете, вот как бывает, что человек на пьедестале, а потом человек ушел на пенсию, о нем всем забыли. Помните, вот сколько знаменитых актеров, которые играли, были известными, их на руках носили, их там штурмовали концертные залы, где они выступали, или дворцы культуры, где проходили творческие вечера, да, вот. А потом человек перестал сниматься, ушел на пенсию и в бедности, в нищете умирает. Таких много случаев. И вот что такое земная слава. Она приходящая, она, казалось бы, манящая, интересная, яркая, но исчезающая. А слава Божья, она, видите, вот здесь очень интересно, что вот когда мы, давайте еще раз прочитаем вот этот отрывок о Христе. Ибо у нас должны быть те же самые чувствования, которые во Христе, ибо Он, будучи с образом Божьим, не почитал восхищением быть равным Богу, да, то есть высота, но уничижил себя, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком, и став как человек, смирил себя послушным даже до смерти и до смерти крестной. Вот с такой высоты, вот на самое-самое-самое дно, то есть ниже невозможно, да, он опустился для того, для чего? Для того, чтобы дать жизнь. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, да пред именем Иисуса склонилось каждое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. То есть Христос был на высоте, Он опустился до самого дна, а потом, выполнив свое предназначение, выполнив то, что было поручено ему Троицей, да, Богом Отцом, он поднялся на высоту выше всякого имени, выше всего. То есть он вернул то, что он потерял. И мы здесь вот это четко видим, благодаря чему? Благодаря тому, что он выполнил. А в чем была воля Божья? Бог есть любовь, ибо всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Он, Христос, пришел для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Вот Он это все прошел, спустился до самого-самого дна и опять поднялся до недосягаемой высоты. Вот что произошло. И поскольку мы имеем те же чувствования, что во Христе, то мы можем ожидать, что наше вот такое доброе следование за Христом, наше следование тем добродетелям, которые здесь описаны, наше единство в любви, которое мы будем проявлять, оно будет по достоинству оценено Богом. Не здесь на земле, не здесь среди людей, не здесь на короткий период, но навсегда самим Господом. И это гораздо выше любой похвалы, любых здесь земных каких-то чествований. Это самая высокая награда, которую мы получим, если будем следовать. Если у нас будут те же чувствования, что во Христе, если мы будем вспоминать, вот сегодня мы вспоминаем вечерю, да, это ярчайший и самый яркий, и самый полный, и самый достойный пример празднования единства. Мы празднуем единение с Богом. Да, с одной стороны, это печальные события, да, которые происходили на кресте, а с другой стороны, это праздник Божий, потому что через это Он нам возвращает жизнь. И вот если мы будем следовать этим добродетелям, то мы будем иметь и жизнь, и награду, как имеет Христос. И будем вместе с Ним. Это самая большая награда. То есть мы имеем утешение во Христе, отраду любви, общение Духа, милосердие, сострадательность. У нас должны быть одни мысли, одна любовь. Мы должны быть единодушны, единомысленны и должны быть смиренно мудренными, почитая других выше себя и заботиться, кроме себя, заботиться и о других. Вот какой должна быть характеристика христианина. Сегодня мы говорим так о личном, да, о нашем, о каждом из нас. Вы знаете, если бы каждый бы следовал этим путем, то я думаю, что история христианства была бы гораздо менее печальной, и гораздо меньше было в нем таких событий, которые вызывают у нас недоумение. Итак, сегодня мы выполняем величайшую заповедь, заповедь единства. Единство со Христом. Единство каждого из нас. Единство Церкви со Христом. И вот сегодня мы имеем множество церквей, множество деноминаций. Но интересно, что в каждой церкви человек приходит, и он имеет возможность прийти ко Христу. Здесь, там, например, в африканских странах, да, церкви, в которых танцуют, поют танцы с бубнами, и выглядит это, ну, мягко говоря, странно для нас, северных христиан, да. Но с ними Христос там, да, это непонятно нам здесь. Кстати, мы проводим, наша студия находится на улице Наметкина, а там есть зал в цокольном этаже, в котором собираются студенты из африканских стран. Вот, студенты-христиане проводят богослужение. Знаете, вот это так громко, это так для нас непонятно. Даже где-то вот бывает, ну, я ловлю себя на мысли, ну, так громко, ну, не то что раздражает, но как-то так вот. А с другой стороны, для Бога, вот Он им предоставляет возможность, как они это видят, как они это понимают, да. И есть разные деноминации для разных людей. И таким образом, все вот это христианское сообщество, оно все равно в каком-то для нас непонятном формате, но оно едино. И вот эта единая церковь Божия, она включает разных людей. И мы должны быть благодарны Богу за это. Но и также наша община, она является частью этой единой семьи. И вот мы объединены, вот сколько раз мы, встречаясь с нашей группой по изучению Библии, да, вот, казалось бы, разные люди с разным опытом, да, вот сколько мы уже, больше 10 лет встречаемся, мы уже превратились в настоящую семью, вот такую вот добрую христианскую семью, и там чаепития какие-то у нас, да и вот в целом в церкви, когда мы собираемся, просто в группе это бывает чаще, поэтому приходите к нам тоже в малую группу. Но вот это вот ощущение единства, казалось бы, люди разные и по возрасту, кто я, вот, я вообще ребенок по сравнению с членами нашей группы. Но мы собираемся, вот это вот единство, мы много раз обсуждали, насколько оно хорошо чувствуется. И в церкви, когда мы здесь собираемся, и когда у нас вот тоже вот общецерковные чаепития, как это тоже все объединяет. Кстати, первые христиане, мы уже говорили об этом много раз, что у них чаепития, все чаепития были, ну, практически связаны с вечерей. То есть было сначала обычное чаепитие, которое заканчивалось вот той вечерей, той, та трапеза, обязательно включала в себя причастие. Вот. И есть слова очень мудрые, которые сказал один из отцов церкви: в главном единство, во второстепенном свобода, но во всем любовь. Знаете, очень важно уметь увидеть главное в человеке. Очень важно думать и мыслить о главном, а второстепенное пропускать. Даже если мы это понимаем, даже если это в глубине души нас раздражает, даже так. Но есть любовь, которая все покрывает, которая все позволяет понять и принять. Да поможет нам Бог быть едиными в Нем и выполнять Его волю, прославлять Его имя.